Руководителя издания «Форклог» Анатолия Каплана Служба безопасности Украины подозревают в отмывании денег через криптовалюту и дальнейшем перечислении их в Российскую Федерацию, неподконтрольный Донбасс и Крым. После обысков, которые провели следователи СБУ, с некоторых счетов Каплана исчезла криптовалюта эквивалентом 200 тысяч долларов. О том, как проходили обыски, куда исчезли электронные деньги и считает ли обвинения в свой адрес обоснованными, узнаем у Анатолия Каплана и его адвоката Дениса Овчарова. Наш разговор уже состоится прямо сейчас. И, собственно, сейчас мы его уже и начнем. Я приветствую в нашей студии Дениса Овчарова, адвоката Анатолия Каплана. А Анатолий Каплан сейчас с нами на прямой связи по скайпу. Анатолий, слышите ли вы нас?
Да, все слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте. Тогда я предлагаю начать наш разговор непосредственно с сообщений, которые были опубликованы на сайте Службы безопасности Украины, которые... Цитирую, сообщили о том, что сотрудники службы безопасности разоблачили в Одессе гражданина России, который организовал механизм легализации денег с использованием криптовалюты для дальнейшего перечисления их в Российскую Федерацию на временно оккупированной территории Донбасса и аннексированного Крыма. Это только первое сообщение. Далее я еще прочту некоторые, которые были также опубликованы на сайте службы безопасности Украины. Но давайте тогда начнем с этого. Во-первых, хочу сказать о том, что сначала все-таки были произведены обыски, а затем уже появилась какая-либо информация. Правда это или нет?
Да, изначально обыск проходил по делу, которое никак не связано ни со мной. Я там прохожу как третье лицо, даже не свидетель изначально. Вот, и ничего вот такого, что было опубликовано в пресс-релизе, да, который был опубликован на сайте СБУ, соответственно, не упоминалось, не было сказано и так далее. Более того, как бы, ну, стоит обратить внимание на тот факт, что на сайте СБУ как бы не написано ни фамилия, ни имя человека, да, вот,
да,
которого разоблачили.
Верно.
Вот, а те взаимосвязи, которые были построены в СМИ, вот, ну, тут стоит как бы все-таки понять, что, может быть, возможно, все-таки речь о другом человеке, ну, посмотрим.
Ага, вот. То есть на сегодняшний день то заявление, которое было опубликовано, не стопроцентно связано с вами. Нельзя такой вывод сделать. Это
мне
как бы
было,
тоже важно уточнить.
Да, мне не было ничего по этому поводу сказано конкретного. Вот, не было никаких подозрений высказано на этот счет. Вот, и я не получил никакого прямого ответа от следствия, почему был опубликован именно такой пресс-релиз и связан ли он со мной.
И на данный момент тоже этого подтверждения нет.
Да.
Хорошо, тогда давайте расскажем о том деле, в контексте которого были проведены обыски. Что это за дело?
Здесь я бы, наверное, лучше попросил адвоката рассказать. Все-таки там тайна следствия.
Да, вот. Конечно, адвокат тоже в нашей студии. Денис Овчаров, пожалуйста.
Добрый день. Дело в том, что дело достаточно интересное. Суть его в том, что в Украине ранее был задержан некий хакер, который занимался тем, что воровал деньги с кредитных карточек граждан Америки и не только. И его задержали, он сидит в СИЗО. И расследуя это дело, правоохранительные органы почему-то решили прийти к Анатолию. Причинно-следственная связь, с чем связано расследование дела, связано с кардингом, с хакерством и приход к Анатолию, мы не нашли. И в решении суда про обыск тоже это не было расписано, какое он к этому имеет отношение. Поэтому сказать, что это было, ну, так можно прийти к кому угодно. Можно прийти, например, к Гуглу, потому что Google помогает искать порнографию. То есть Google, если Google помогает искать порнографию, значит, Google соучастник. Поэтому аналогия такая же самая.
Что-то было озвучено от сотрудников службы безопасности по поводу самого издания «Форклог»?
Нет, ничего. Было только сказано, что «Форклог» — это криптообменник.
Да. Вот, криптообменник. Но это, насколько я знаю, информационный ресурс. Это
да.
СМИ.
Да, но то же самое, что...
Которое касается просто специализированной темы, криптовалюты, блокчейна и других технологических тем.
Да, то есть это то же самое, что назвать Google порносайтом. Как бы, вот такая аналогия. Поэтому мы, например, до сегодняшнего дня не понимаем, какое имеет к этому отношение, и те следственные действия, которые были проведены, тоже не дают ответы, а что это было.
Вот, по поводу следственных действий. Давайте поговорим об этом более детально. Что происходило в вашем доме, Анатолий, 19 декабря? И, собственно, потом обыски продолжились еще и в офисе издания «Форклог». Расскажите, как они проходили?
Ну, это было чуть раньше, чем 19 декабря. Это произошло 15 декабря. Вот. Но ситуация была предана огласке 18-го после консультации с адвокатами. Вот, ну и пока мы там пришли в себя, да, вот, ну, все происходило достаточно корректно в квартире у меня, вот, как было в офисе издания, я не в курсе, вот, поскольку человек, который является арендатором офиса, он отсутствовал на тот момент в городе Одесса и, в принципе, не был приглашен, да. Вот, все происходило достаточно корректно у меня дома, никаких, как бы, давлений не было, следствие посодействовало в вызове адвоката. Вот, да, были зафиксированы процессуальные нарушения, определенные адвокатом, который присутствовал на месте обыска. Вот, с этим сейчас, соответственно, продолжается работа. Вот. То есть никаких там
угроз. У вас была возможность вызвать адвоката?
Более того, мне помогли, как бы стоит отдать должное следственной группе, которая была у меня дома, что они посодействовали в вызове адвоката.
Так, и далее тогда вопрос к адвокату, но я так понимаю, что не лично вы присутствовали или лично
Нет,
вы?
Не лично мы присутствовали. Дело в том, что следователь созвонился с нашим адвокатским объединением, и мы организовали адвоката на месте.
Какие процессуальные нарушения были зафиксированы в тот момент?
Ну, процессуальные нарушения были связаны с тем, что не было четкой мотивации, почему изымается компьютерная техника, и хаос во время обыска. То есть постоянно беспорядок, несистемный обыск, понятые не всегда присутствовали на месте проведения обыска, не было полной видеофиксации следственных действий. То есть, в принципе, типичное нарушение, которое происходит на каждом обыске.
Да, но вы, Анатолий, озвучивали уже ранее, что во время обысков сотрудники Службы безопасности Украины пытались перевести биткоины на свои кошельки. Как это да. практически выглядело?
Ну, практически это выглядело следующим образом. Был восстановлен биткоин-кошелек на компьютере, который был у следователя с собой. То есть это, видимо, его личный или служебный компьютер, мне неизвестно. Вот. После этого была осуществлена попытка сгенерировать новый биткоин-кошелек вот, в онлайне и, соответственно, перевести на него средства. Вот. Но этого не произошло.
Как вы реагировали на эти попытки?
Ну, я, конечно, был возмущен в пределах допустимого, да, вот, ну, а что может обычный человек, да, вот, без каких-то особых прав и обязанностей сделать человеку, который находится при исполнении, да, ну, все-таки тут ничего сверхъестественного, кроме как претензий и заявлений, не сделаешь.
А какая информация нужна для того, чтобы, в принципе, этот перевод осуществить? Если такая попытка, просто к чему я веду, была сделана сотрудником службы безопасности, то, значит, он рассчитывал, видимо, осуществить этот процесс успешно?
Да, я не знаю, как бы, на что он рассчитывал и зачем он это делал конкретно, да, не берусь сейчас делать каких-то поспешных выводов. Вот. Но это очень странно выглядело, поскольку, ну, мне, я не знаю, я не слышал о каких-то процессуальных нормах или регламентах по, соответственно, наложению, допустим, ареста на криптовалюту. Да? Ну и адвокаты тоже пока, наверное, не знают таких прецедентов. Вот.
Так, то есть... а вам говорили, что это связано с арестом криптовалюты?
Нет, мне говорили, что это связано, что это все будет изъятие и так далее и тому подобное.
Но вот информации, которой обладали сотрудники службы безопасности, оказалось недостаточно для того, чтобы этот перевод осуществить.
Скажем так, ее было достаточно, просто они столкнулись также с претензиями со стороны адвоката, который присутствовал на месте, и фактически, видимо, решили приостановить это действие вот, конкретно в отношении биткоинов. Вот, этого не произошло.
Вот, это что касается биткоинов. Вот. Но еще мы знаем, потом была вами обнародована информация, что с некоторых ваших счетов исчезла другая криптовалюта. И в каком размере на данный момент ущерб?
Ну, на данный момент это 200 тысяч долларов в криптовалюте эфириум, также около 70 тысяч в криптовалюте битшерс. Вот. Ну и думаю, что если там проверить еще все, я еще не успел все проверить, то там чуть-чуть больше, может быть, будет. Вот. Но необходимо разбираться. То есть фактически был получен доступ к моему компьютеру каким-то образом, да, после его изъятия, и оттуда осуществляются все дальнейшие операции.
А для того, чтобы, опять-таки, чтобы нам и нашим слушателям было понятно, для того, чтобы эта операция осуществилась, нужны доступы, пароли, какие-то данные, да, которые подтверждают, что это вы перечисляете. То есть завладели именно этой информацией?
Да, завладели именно информацией, которой было бы достаточно для того, чтобы это осуществить. Вот. На данный момент каких-то комментариев по поводу того, что там произошло, кто это сделал и так далее, мы не получили.
На сегодняшний день, то есть мы услышали о сумме 270 тысяч долларов. Угу. Это предварительный ущерб.
Да.
И далее вас вызвали на допрос на прошлой неделе, он состоялся. Расскажите, пожалуйста, что из той информации, которую можно рассказывать, какие вопросы вам задавали следователи и, в общем-то, как все проходило?
Было некоторое количество вопросов, связанных с тем пресс-релизом, да, который опубликован на сайте службы безопасности. Вот. Были вопросы там... что еще? Не было вопросов касательно дела, собственно, в связи с которым ко мне пришли. Вот это меня очень удивило, да. Были вопросы про мои личные интересы, да, про мое, скажем так, финансовое положение, да. Меня вот это очень насторожило, да, вот, скажем так. Но там ничего супер-сверхъестественного не было. Про хобби мои интересовались, про интересы, да. Вот.
А вы какие-то вопросы задавали?
Я уточнял, как бы... В частности, про пресс-релиз, да, в частности, там, про еще некоторые детали, но никаких конкретных ответов не получил.
То есть можно ли сделать такой вывод, что на сегодняшний день существует только одно дело, в рамках которого вы просто выступаете как свидетель, но никаких официальных обвинений в вас, ваш адрес не было сделано?
Да, это именно так.
Денис, я обращусь теперь к вам. Каким образом вообще регулируется в правовом поле обращение с криптовалютами и, в частности, что касается их изъятия?
Дело в том, что не так много в мире прецедентов, когда правоохранительные органы изымают криптовалюту. Один из них был в Соединенных Штатах, когда по делу Silk Road. Достаточно известное дело. Суть состояла в том, что агенты ФБР нашли криптовалюту, которая действительно была установлена, что добыта преступным путем, через легализацию денег. И у них не было другого выбора после задержания, как перевести эту криптовалюту на свой счет. На счет агента. И так как за этим счетом пристально все наблюдали, в принципе, ФБР не знала, что с этим делать, они до сих пор на этом счете лежат. То есть там криптовалюты, биткоинов, наверное, уже по новому курсу, наверное, это на несколько миллиардов.
Могут ли теоретически Анатолию предъявить то, что, например, весь этот криптокапитал нажит преступным путем? Как доказать обратное? Существует ли на сегодняшний день механизмы в Украине и вообще в мире?
Если бы у нас было правовое государство, то можно было как-то развивать теорию о том, а может или не может. А учитывая возможности СБУ и их фантазию, то может быть все что угодно. Да. Единственное, что нужно было об этом говорить как бы раньше, во время обыска, но сейчас это все происходит после того. А еще он финансировал терроризм. А еще у него есть порно. А еще он хакер. И еще можно какие-то обвинения, которые идут в отношении айтишников. Ведь кто такие айтишники? Это хакеры однозначно. Да, это люди, которые снимают и продают порно. Это люди, которые финансируют терроризм. И люди, которые работают с ЛНР, ДНР, Крым. Как бы, классический набор. Потому что это сейчас СБУ так прикрывается перед любым поводом, когда касается обыски в бизнесе в том числе. То есть идет обвинение, которое не понимаешь, какой тут ЛНР, почему ДНР, почему хакерство и почему пришли. То есть это такой стандартный набор. Почему? Потому что общественности, на самом деле, достаточно подобных обвинений, чтобы сказать, хорошо, да, финансирование терроризма, конечно, занимайтесь.
Но официальных обвинений по этой части не предъявлено.
И, скорее всего, не будет официальных обвинений, потому что первично сначала должно быть обвинение, а потом все остальное, а не наоборот. И в данном случае мы даже не понимаем связи какой. Да, если бы мы пришли на допрос, бы сказали, вот смотрите, мы за вами следили, вам писали, что вы ездили лично к Путину на прием. Это же глупость. Да? А все упиралось банально в вещи. А что у вас еще есть?
Но каким образом действовать здесь законно? Законно, как выстраивать защиту?
Тут в таких делах защита строится достаточно просто, логично и понятно. Первично делается действие по возврату того, что законно изъяли, по привлечению к ответственности тех, кто сделал что-то незаконно, и пиар-стратегия.
Законно, незаконно изъяли. Вот в той истории, которую рассказал нам Анатолий, законно и незаконно что было изъято, что именно? Я так понимаю, что все то, что было изъято, то, это что было незакон... изъято незаконно.
То, что было изъято незаконно, это кража, да? И сейчас нужно будет устанавливать все события и проводить возможные экспертизы, которые это подтвердят. А если мы говорим о законности, то в данном случае здесь следователь будет инициировать, скорее всего, арест того, что сделал законно, что указано в протоколе обыска, а мы со своей стороны будем этот арест снимать.
В частности, вы имеете в виду законно, это то, что касается
компьютер,
техники,
да. И вы же знаете, что недавно был мега-закон, который пиарили все, кому не лень, премьер-министр, президент, о том, что все, маски-шоу закончились, теперь во время обыска мы технику изымать не будем, телефоны отбирать не будем. Ну, по факту оказалось все совсем не так. То, что адвоката на обыск допускают, это еще не означает, что, во-первых, адвоката ждут, пока он приедет. Это раз. Второе. Изъятие компьютера. Почему компьютер информация не копировалась, как вы думаете? Потому что следователь считает, что если вы какую-то информацию с компьютера удалили, то нужно же проводить комплексную экспертизу. И просто образа диска для копирования недостаточно. Нужно брать полностью компьютер. Ну, в данном случае были продукция компании Apple. Ее не распаяешь во время обыска, чтобы взять, например, жесткий диск. И экспертиза подтвердит, не удалялась ли там какая-то информация. А для этого нужен весь носитель полностью. Поэтому этот закон никак не гарантирует то, что не будет копироваться, точнее, не будет изыматься сервер или компьютер, даже если вы к нему дадите доступ. Да? Что в данном случае получилось. Доступ-то дали, надеялись, что посмотрят, и как бы все.
И отдадут.
Да. Но нет, мы забираем. Поэтому в отношении бизнеса именно тезис о том, что больше техника изыматься не будет, а будет копироваться, это не рабочий инструмент вообще. То есть она как изымалась, так и будет изыматься. Еще в больших объемах. Ну, потому что конец года, праздники и все остальное.
Что касается пропавших денег.
Что касается пропавших денег. К сожалению, если мы берем аналогию с бизнесом, да, потому что наша компания, моя практика специализируется именно на бизнес-обысках. Каждый обыск в квартире, в офисе, впоследствии, как правило, что-то пропадает. Начиная от чай, кофе, там, печенье, алкоголь, в данном случае бутылка рома пропала. Именно
из офиса.
Из материальных вещей. Да. Анатолий может более детально рассказать. И теперь, когда ноу-хау, да, теперь можно еще и крипту взять, если к ним можно найти доступ. Да, если там можно найти ту информацию, которая помогает вскрыть кошелек. То есть, в принципе, ничего...
А можно ли доказать, что это взаимосвязано с обыском? Ведь технологически как это произошло?
Да, вот это тоже вопросы, на которых нужно найти ответы. И понятно, что не так много людей об этом заявляют. В данном случае у нас первый кейс в Украине публичный о том, что раньше на других обысках, связано с криптовалютой, там нет смысла воровать. Там есть такая игра, называется «с половины». Мы приходим к тебе, если хочешь, чтобы не все забрали или вообще не забрали, да, то мы можем, можете рассчитаться за услуги в криптовалюте, в биткоинах, в эфире, в деньгах, в ювелирных украшениях.
Анатолий, а вам предлагали такие вещи, о которых сейчас говорит Денис?
Нет, подобных предложений мне не поступало. Вот, может быть, люди, которые пришли изначально, понимали, что я не тот человек, который будет платить взятки.
А что касается проведения обыска в офисе, исчезла даже бутылка рома, а что исчезло еще помимо техники?
Ну, насколько я знаю про офисное помещение, туда после того, как, собственно, обыск закончился, на следующий день, еще несколько дней подряд, приходили какие-то неизвестные люди, да, вот, есть некоторые основания предполагать, что это сотрудники Одесской службы безопасности Украины, что-то там смотрели, еще искали, вот.
Это повлияло на работу редакции?
Нет.
То есть процесс не остановлен, и как бы ресурс работает так, как и работал в штатном режиме?
Да, все продолжается. Ну, конечно, с точки зрения морально-психологической это повлияло. Люди как бы в шоке были, да, ну такое не каждый день случается. Вот. И, естественно, определенный такой психологический урон был нанесен, да.
А можно ли сейчас говорить о расследовании того, куда именно ушли 270 тысяч долларов электронных денег?
На данный момент они находятся на конкретном вновь созданном адресе и никуда не двигаются.
А можно ли понять, чей-то адрес вот из той информации, которая вам известна, или же для этого нужны какие-то определенные экспертизы? Вот как вообще выяснить, чей это адрес?
Это достаточно затруднительная процедура, да, вот, в силу псевдонимности криптовалют. Вот, но там сказать, что за конкретным адресом, да, стоит конкретный человек, вот, не имея достаточных на то оснований, крайне сложно, да. Вот, тем более, когда адрес вновь создан, и средства никуда не двигаются, вот, технически это не так просто сделать.
А можно ли, к примеру, с этого кошелька обналичить деньги?
Для того, чтобы обналичить эти монеты, да, то есть важно понимать, что это не совсем деньги, да, это все-таки...
Ну, я говорю упрощенно, да, дабы было понятно, о чем речь.
Хорошо. Необходимо, соответственно, произвести операцию по обмену, да, вот, это либо передать этот кошелек кому-то и получить взамен деньги, вот, либо же воспользоваться услугами биржи, обменника или третьих лиц, которые посодействуют в этом обналичивании.
То есть теоретически это возможно?
Да, это возможно. Это
кошелек абсолютно... будет опустошен и не будет известно вообще, каким образом это было сделано и кем.
Но будет видно, куда ушли монеты, поскольку блокчейн – это публичная распределенная база данных, то есть мы видим все движения по всем адресам, мы видим, куда они пошли, что с ними произошло, в каком объеме и так далее. Да? Но что произошло в физическом мире после этого, да, это устанавливается, ну, в отдельном порядке.
А будете ли вы подавать иск в связи с тем, что незаконно исчезли с ваших ресурсов криптовалюты в таком объеме?
Ну, в этом, все, что касается исков и юридических вопросов, я полагаю, целиком на вот Дениса и его
у
команду.
Которого мы и спросим сейчас об этом, да.
Мы сейчас разрабатываем разные механизмы, которые позволят восстановить права, да, и откатить ситуацию назад. И не всегда... Тут хочется как можно меньше задействовать нашу судебную систему, потому что она, к сожалению, ненадежна, неэффективна. Но у нас есть видение, как это сделать. Да, потому что если мы сейчас вскроем карты, то тот, кто этим всем заправляет, да, будет делать какие-то контрмеры противодействия в том числе. Тем более мы понимаем, какой это орган. По крайней мере, я думаю, никто не сомневается в этом. Хотя
сложно ли это доказать?
Да, тут же вопрос, понимаете, мы же прямо не говорим о том, что это там следователи, оперативные сотрудники.
Ну, потому что мы не можем,
да,
это
мы не
доказать.
Можем доказать. Да, та же самая, но с другой стороны, СБУ в своих пресс-релизах тоже прямо не говорит, у кого конкретно в Одессе проводили обыск, у какого гражданина России. Да, поэтому такой пинг-понг, он происходит. А что будет дальше? Я думаю, к этому делу и к этим всем событиям будет достаточно большое внимание не только СМИ, да, но и разных правоохранительных органов не только нашей страны. И в том числе и политическое влияние, потому что в этом деле особенность в том, что СБУ, зная сознательно, что у нас банк уже криптовалюту более-менее как-то понимает, он говорит до сих пор, что биткоин — это суррогатные деньги. О чем это говорит? Что уже в самом деле есть или какая-то коррупционная составляющая, да, исходя из того, что, ну, если уже сказали, что все в законе, да, почему мы до сих пор считаем, что это суррогат, и мотивируем это как повод прихода, в том числе, то к этому будет кейсу большое внимание. В том числе и позиции СБУ по поводу биткоинов и криптовалюты.
По вашим прогнозам, можно ли будет вернуть эту криптовалюту?
Я думаю, она вернется. Рано или поздно. Кейсов по возврату украденного на обысках было очень много. В том числе, если помните, обыск в ювелирном магазине «Граф», где ювелирные украшения оказались под Генеральной прокуратурой через какое-то время. Поэтому этот кейс не исключение, и тут не так много вариантов развития событий.
Это длительная работа?
Я думаю, месяц-два, и будет результат от нашей работы.
Но теоретически завладеть этими деньгами тоже можно?
Конечно.
То есть будем смотреть, конечно, да,
насколько будет
развиваться ситуация.
Крепкие у следователей или других ребят, кто этим занимается, да, действия по поводу этих действий.
Будем уже заканчивать наш разговор, но перед этим последний вопрос и к вам, Анатолий, и к вам, Денис. Какие сигналы получило криптосообщество в связи с этой историей и какие уроки можно изъять из сложившейся ситуации?
Мы одну из целей ставили, чтобы почему... СБУ и другие органы начали ходить по криптобизнесу. Потому что когда ты не знаешь, насколько ты в законе работаешь или не в законе, и понимая нашу коррупционную систему, ты пытаешься как-то вопрос решить вне правового поля. И так поступали достаточно много персонажей, связанные с обысками, связанные с фермами, биткоин-фермами, связанные с криптообменами. Чем меньше криптосообщество будет решать вопрос вне правовой плоскости, тем больше будет обысков. Чем больше будет публичных кейсов, чем больше будет демонстрация нарушений во время следственных действий, позиций, правовой позиции, тем обыска будет меньше. Яркий пример – обыски в IT-бизнесе. Когда айтишники только становились и не понимали, в какой плоскости они работают, у них было очень много обысков. Почему? Потому что у айтишников были деньги, достаточно легко заработаны по тому времени, и они с удовольствием эти деньгами делились с правоохранительными органами. Пока некоторые компании не начали идти в публичную плоскость, с них начали брать пример, и в какой-то период времени к айтишникам перестали активно ходить, как это было там, в 2016-2015 году. То же самое будет и с криптосообществом. Чем более общество поймет, что нужно иметь правила бизнеса, чем быстрее поймут, что позиция СМИ, правовая защита, она намного эффективнее всевозможных договорняков, тем будет больше результата. В том числе и подготовки. Да, когда понимаем, что к обыску нужно готовиться так же, как готовишься к пожару, и для этого нужны какие-то примитивные действия, потому что к обыску не бессмысленно готовиться там, за 2-3 минуты. Это процесс, где ты понимаешь, что твой бизнес-процесс в зоне риска. Когда ты знаешь, почему к тебе могут прийти, с какими обвинениями, как прийти и что могут во время обыска украсть, пропасть или изъять, ты уже начинаешь это защищать. Потому что никто бы не мог подумать, что в Украине такое может произойти. И неважно, кто это совершил. Оперативные сотрудники, посторонние лица. Мы понимаем причинно-следственную связь, что после этого события были другие события. Значит, они между собой связаны. И в дальнейшем, я думаю, что криптосообщество, как и любой бизнес, понимает, что позиция государства, что мы больше маски-шоу не устраиваем и беспределом не занимаемся, это все фейк, это раз. Второе, прийти могут каждому, и неважно, ты Google, большая компания, маленькая компания, может быть, самое абсурдное обвинение. В компанию, вот яркий пример у меня был.
Или даже отсутствие обвинений, как вот в случае с Анатолием, то есть просто как свидетель по делу, но тем не менее обыск был произведен.
Да, и после этого будет обвинение непонятно в чем. Это как у меня недавно был клиент, где он занимается газом, и обвиняли в том, что его газом заправляют в танки в ДНР. То есть абсурда в спецслужбах достаточно. Вопрос только, насколько мы как общество будем это терпеть и насколько мы будем бездействовать в сложившейся ситуации.
Анатолий, к вам еще хочу обратиться. Чему эта история научила лично вас?
Лично меня? Она научила меня тому, что все самое неожиданное, тем не менее, происходит. Все самое плохое, точнее, случается в самый неожиданный момент. И что там технические, не технические меры безопасности, как бы неважно, да. Вот. Также она научила, что все действительно, видимо, криптовалютное сообщество и вся эта индустрия достаточно повзрослела. Вот. Пора как бы обкладываться адвокатами, пора быть публичным. Вот. Никогда не стоит идти на поводу у каких-то неправовых методов, которые будут возникать, то есть предложения о неправовых методах решения проблемы, да, они возникают сразу, как только происходит какая-то такая ситуация. Кто это делает, зачем это делает, может быть, какие-то провокаторы, может быть, какие-то мошенники, неважно. Вот, ни в коем случае не стоит как бы идти в этого на поводу. Вот, потому что если вы готовы отстаивать свою правовую позицию, да, вот, принципиально, то ее необходимо отстаивать. Я понимал прекрасно, что если я не скажу о том, что произошло, если мы не выйдем в публичную плоскость, да, вот, то это завтра с высокой долей вероятности произойдет у кого-то еще. Вот у кого-то там из криптовалютного сообщества Украины, да, вот, и может быть не только Украины. Вот, соответственно, как бы сейчас для меня очень важно, что значительная часть нашего сообщества предупреждена, вот, и уже успешно там предприняла все необходимые меры безопасности. Я думаю, многие уже даже обратились предварительно к адвокатам, вот, на случай, как бы, если
ситуация такая сложная. Чтобы в случае чего быть на связи. Да, спасибо вам большое за разговор. На этом будем заканчивать наш эфир. Денис Овчаров, адвокат, и Анатолий Каплан, руководитель издания «Форклог», были гостями нашей студии.